Мужчины все в черном, ну так, чтобы, понимаете, вот одеть такую рубаху никогда, только белый все. Белый так они сидят. И это рядом, но Вена и Лондон, это ближе, так сказать. И я думаю, что, наверное, московский зритель, он ближе или к Вене, или к Англии, больше, чем они друг к другу. Вот это вот поразительное свойство, конечно, английского театра. И, не знаю, мне оно крайне симпатично.
Так, ну теперь очередь Трощина.
В театр рабочие не ходят. Вот, у Эскер, который положил 15 лет своей жизни на организацию театра для рабочих и отдавал не только всю свой авторский гонорар, но еще и авторский гонорар всех своих приятелей на это дело, они достали, наконец, депо, в котором стоял тот самый паровоз, самый первый, который пошел вот в мире, он стоял. Они его каким-то образом, им удалось этот самый паровоз оттуда отправить. В этом ангаре сделали театр, пристроили ресторан для того, чтобы сразу же с работы мог прийти человек, все это покушать, потом посмотреть. Ну, вот это была мечта Уэскера, театр для рабочих. На премьере, значит, первый спектакль был «Гамлет». Вот я был на «Гамлете», пообедал в этом самом ресторане. Это была его трагедия Уэскера, потому что он увидел, что вся публика из Вест-Энда приехала оттуда смотреть этот спектакль, потому что было интересно, что там Ричардсон такое новое выкинет, надо посмотреть. Они все приехали, пообедали, все еще поужинали и поехали обратно. Это театр далеко от Вест-Энда. Нужно ехать долго, а сейчас там уже ничего этого нету, все распалось, и все деньги пропали. Вот как сложно.
Что сам Уэскер?
Вот Уэскер, я его видел, как раз был у него дважды. Он сделал сейчас вариант «Венецианского купца» Шекспира. Ну, вы знаете, что сейчас все очень любят писать пьесы, так рядом с Шекспиром находиться. Вот он тоже сделал. Это в Англии как-то его вот не поставили, а премьера была в Дании и в Швеции. И как раз в тот промежуток, что я был, он вот ездил и смотрел там премьеры, и они ему очень нравились. Мне, насколько я понимаю, это, так сказать, такой спектакль, ну что ли, то есть пьеса, вернее, направленная против, так сказать, антисемитизма. Он сейчас очень этим вопросом болеет, и это его, так сказать, по-моему, сейчас такое основное стремление создавать вот репертуар такого порядка. И там, как я понял, у него Шейлок, это, так сказать, лицо более чем благородное, тогда как все венецианцы прощелыги. Так я понял, так сказать, видимо, хотя сам пьесы этой не читал. Ну вот, у него в эти же дни, что я там был, случилось большое несчастье. Умерла его мама, которую он бесконечно любил. Мама его ветеран Компартии, она со дня основания Компартии в Англии. Она была, так сказать, таким сдерживающим центром во всех его, так сказать, извивах его характера. И на него, так сказать, благородно влияло. Он сам это признавался и говорил, теперь я сделаю массу ошибок. Мама умерла, я чувствую, что я сделаю много ошибок. Ну вот, но он очень веселый. Не знаю, я, когда с ним разговариваю, у меня все ощущение, что почти Володин. И даже, ну вот он тоже очень хотел бы, конечно, это все мечта всех, почему-то приехать в Москву, вот здесь вот, скорее приехать, увидеть, познакомиться. Он об этом думает, у него даже есть здесь в АПИ, и какие-то деньги ему причитаются. Он мне говорил, что тут поступили какие-то деньги, так что он хвастался тем, что у него есть деньги, но я так приблизительно подсчитал и понял, что не очень-то он, так сказать, тут разойдется, но тем не менее. Вот что происходит с Уэскером. Но это, наверное, не все, что я знаю. Мы говорили о другом главном образом.
Есть еще вопросы? Потому что у Рощина есть еще кое-что нам рассказывать. Да.
Я не знаю, отвечать ли, Лёва, тебе на вопрос, на твой, потому что, ну, как, кто ходит, кто в какой театр ходит, кто в какое кино, разная публика всякая. Но действительно... Да. Но я не видел в Америке, чтобы боролись за рабочего зрителя. Там этим, по-моему, не занимаются особенно. Потому что там, черт его знает, там ведь для этого существует все-таки телевидение. Телевидение американское, оно, его, на мой вот вкус, на мой взгляд, я каждый вечер и утро включал телевизор, 16 нью-йоркских программ по телевидению. Потом, значит, для элиты сделана такая приставка, ты можешь купить такую приставку, платить за нее $100 в месяц, а по ней еще показывают 6 программ дополнительных по этой приставке. Там эти программы идут без рекламы, без всякой там ерундистики, по этой программе могут показать вам, значит, порнофильм ночью и прочее, потому что, скажем, из всех других программ цензура вырубает жестоким образом всю, значит, обнаженность и всякий такой разный такой спецсекс и прочее, ничего это на экране такого нет, это все легенды. Но телевидение, на мой взгляд, работает и существует на потребу вот этого самого среднего, так сказать, зрителя, среднеамериканского, если угодно, рабочего зрителя. Это все жуткая пошлятина и безвкусица, такая откровенная, так сказать, на всех этих вещах состроенная, на всех этих интригах. Технически все сделано нормально, хорошо, но смотреть это очень невозможно, черт его знает. У меня такое ощущение. Старый, по определенной программе, да, гоняют. Есть программа одна, с которой чисто ковбойские все старые фильмы показывают. Есть другая программа, по которой... Вот хорошая программа, по которой целый день идут мультяшки. Вот я просто позавидовал, что у них такая программа есть. Вот. А вот в смысле каких-то современных картин, серий, которые они показывают, это все очень... так сказать, низкого, мне кажется, качества. Вот мне хотелось добавить, Алексей Николаевич рассказать, Алексей Николаевич рассказывал о «Chorus Line». Это действительно очень хороший спектакль, и я его видел в том месте, где он, так сказать, народился. Его играют в Линкольн-центре, та труппа, которая его и создавала. Интересна история создания спектакля. «Chorus Line», о котором говорил Алексей Николаевич. Вот, это такой, значит, мюзикл, очень действительно драматизированный, с такой очень даже интересной драматургией. Мы даже все время говорили там с Ефремом, вот бы привезти в Москву, вот бы показать, потому что работают там как черти люди. Они вообще работают замечательно в этой стране. Все работают очень хорошо, а актеры в том числе, и с них их так гоняют хвост и в гриву, они очень много работают и... Это, на это приятно смотреть. А «Chorus Line» был создан так, в одном маленьком бродвейском театре не знали, вот должна была разойтись, распасться очередная, значит, вот такая труппа, собранная для какого-то спектакля, они не знали, куда идти работать и что делать, и кто-то из них, из молодых ребят, придумал эту штуку, говорит, давайте сами сочиним какой-то спектакль, кто-то это начал, они даже не знают, кто первый и так далее. Они взяли, поставили, так сказать, магнитофон на сцену. И, то есть это были грустные рассказы каждого актера о себе. Просто каждый стал рассказывать о себе. Вот они расходились, им надо было разойтись. Каждый рассказывал какую-то либо свою наиболее примечательную историю из жизни, либо почему, вот как он куда пойдет сейчас, что с ним будет, что случится и так далее и тому подобное. Они наговаривали по 2 часа на пленку, и по полчаса, и кто как мог. И из этого они стали составлять
слепливать вот какую-то такую драматургию на абсолютно документальной основе, не стесняясь. Причем договор был такой, не стесняясь совершенно, кто о чем рассказывает. Кто там, так сказать, гомик рассказывает про это, у кого там три жены про это рассказывает и прочее, прочее. Все было на полную катушку высказано. И эти вещи они сами там организовали, обработали, дали каждому, кто это рассказывал о себе, и сказали, ну, вали, можешь, так сказать, со сцены откровенно говорить, вот, так сказать, свою какую-то историю. Можешь, давай, не можешь, дадим другому. Вот с общего такого согласия. Они занимались этим почти 2 года и пытались это показывать, организовывать, ничего не получалось, особенно не происходило, пока их не захватил и не увидел, не посмотрел их такой очень крепкий, сильный товарищ, такой один из крупнейших продюсеров и режиссеров бродвейских, Джо Папп. Джо Папп посмотрел этот спектакль, добавил, организовал, усек, прибавил и так далее. Вот так получился этот спектакль, который сейчас считается самым лучшим, так сказать, и мюзиклом, и вместе с тем драмой на Бродвее, и расходится теперь уже по всему миру, уже и в Европе есть этот спектакль, и по Америке уже есть несколько таких же спектаклей. Вот это так это получилось. Мне хотелось вам сказать еще о том, что то, что было интересное, то, что, как мне кажется, всего не расскажешь, но были какие-то вещи, на мой взгляд, очень интересные и даже, может быть, уникальные. Скажем, я не могу вам не рассказать о встрече с Уильямсом, вот, который мы еще программировали ее в Москве. Очень мне хотелось увидеть этого человека, поговорить с ним. Он отказывает обычно и скрывается, ни с кем особенно не встречается. Вообще редко бывает в Нью-Йорке. Бродяжничает, путешествует. Но нам повезло, он нас принял, встретился с нами, был как раз в это время в Нью-Йорке. И жил в гостинице, в том отеле, в котором он обычно останавливается. Принял нас в таком, ну, назовем это по-нашему люксом, такой номер, люкс у него такой, там из нескольких комнат. Вышел такой, значит, маленького роста старикан, такой, так сказать, квадратик такой, чем-то похожий немножко на Пожиняна, только чуть-чуть похудее, с усиками, воротничок на выпуск, да. Ну, может быть, чуть выше. Ему 63 года, он прикидывается стариком, все время говорит, какой он старый, хитрит, все время смеется, как Радзинский, все время постоянно у него улыбка, рассказывает всякие шутки, прибаутки, всерьез никак не хочет чего-то. Я ему привез в подарок, мне Жора Садовников привез из Грузии в подарок такую фляжку с чачей 96-градусной. Половину у меня все-таки отпил Ефремов из этой фляжки, но половину я принес, поскольку я поклялся вручить ее Уильямсу, если я его встречу. Он очень резво хлебнул из этой фляжки, не стесняясь, захмелел, и разговор был очень веселый. Но поскольку хлебнул потом еще Ефремов из этой фляжки, они стали говорить между собой, я никак не мог впереться со своими, значит, серьезными вопросами, и только потом уже на другой день, когда мы были на репетиции его новой пьесы в театре, там как-то нам более-менее удалось поговорить, и он с большим интересом спрашивал, что у нас да как и прочее, и обещал, говорил, что он мечтает приехать в Советский Союз, побаивается из-за своих там, значит, гомосексуальных связей, побаивается ехать в Советский Союз, и все время уверял меня, говорит, я приеду, но с одной женщиной, которая очень хорошо говорит по-русски, поэтому вот вы скажите всем там, что я с женщиной с одной приеду. Вот. Да, спрашивал, очень много спрашивал про нас, что-то знает, что-то, так сказать, знает, какие-то имена, даже какие-то пьесы. Но больше всего мечтает вот побывать в чеховских местах, в Ялте. Считает Чехова самым лучшим драматургом на свете, выше всех Шекспиров и прочее. Сам находится, как я понимаю, в не очень хорошем настроении, потому что его ставят все меньше и меньше в Америке. И та вот новая пьеса, которую сейчас репетируют в Нью-Йорке, она такая очень грустная пьеса воспоминания о юности, о Новом Орлеане, тоже с такой ночлежкой, с таким домом, где живет молодой писатель, художник туберкулезный, какие-то проститутки, в центре такая хозяйка этой маленькой гостиницы, такая какая-то женщина-рок, женщина-судьба, которая всем там, как говорится, оценки свои дает и пророчит, и все это исполняется. Такая странная немножко пьеса, но очень, как будто все говорят, спокойная, реалистическая, потому что все последние пьесы были связаны вот с его этими, так сказать, увлечениями, и как-то так для нас, скажем, они совсем, наверное, неприемлемы. А вот эту вот последнюю пьесу мы привезли, взяли у него Виталий Вульф, вот ее прочитал, должен был Ефремову сделать, по-моему, какую-то аннотацию, как будто бы это хорошая такая пьеса, и вполне не помню, не знаю. Вот. Значит, еще про один спектакль мне хочется очень вам рассказать, потому что это, да, ну, вообще была у нас встреча с Миллером, тоже довольно любопытная. Я очень хотел тоже повидаться с таким драматургом Саймоном, который сейчас наиболее популярен в Америке. Его пьесы идут просто, так сказать, по всем театрам, и он очень интересный драматург. Но, скажем, я увидел, и видели мы новую пьесу Рейба, того самого Рейба, пьеса которого в «Современнике» идет у нас, как «Брат брату» называется под этим названием. Его новая пьеса связана тоже с послевьетнамскими уже делами. Она жуткая, жестокая пьеса, казарма, солдаты, два страшных тоже натуралистических убийства на сцене, сотрясающих зрителя, тоже, так сказать, с гомосексуальной темой, жестокая, страшная, невероятная такая жуткая пьеса, но очень сильная, так сказать, берущая за душу. Тема ее такая, она называется, как бы в переводе там сложное какое-то название, но как бы, так сказать, или затяжной прыжок, или скорее, так сказать, вот парашютный прыжок, или след прыжка парашютного, какое-то такое название, то есть все то, что тянется уже теперь за после Вьетнамом, так сказать, в душе и в обществе, и так далее. Вот это из таких самых, ну, то, что я могу уже торопясь рассказать о театральных впечатлениях. И, скажем, встреча с очень интересным молодым драматургом, таким Дэвидом Маметом, которого мы совершенно не знаем. Молодой парень, ему 32 года, он написал 20 пьес, все они идут по стране, и все его считают, так сказать, одной из звезд американского театра сейчас. Мы с ним разговаривали, тоже был какой-то у нас любопытный, интересный разговор. Он такой живой, хороший, очень умный парень, который, правда, говорит, что я пока, так сказать, не сосредоточусь и не пойму, что пьеса может дать мне, по крайней мере, миллион, я ее не пишу. Зачем ее писать? С Миллером, Миллер приехал, мы очень просили, главным образом Олег хотел с ним повидаться, ну и мне, конечно, естественно, тоже было интересно. У него нет сейчас на Бродвее в Нью-Йорке ни одного спектакля у Миллера, их считают, так сказать, и Уильямса, и Миллера, сами режиссеры говорят о том, что, ну, старики уже нам не интересны, и мало их ставят. Пьеса Миллера новая репетируется в Нью-Хейвене, это недалеко от Нью-Йорка, он приехал оттуда. Мы с ним виделись в офисе его издателя и продюсера. Он был очень мягок, ровен, очень хорошо встретился с Ефремовым. Они вспоминали, так сказать, минувшие дни, когда он бывал здесь, в Москве, и прочее. Олег говорил ему, что, мол, на черта ты делаешь свои все время эти политические заявления, мы тебя поэтому ставить не можем. Тот говорит, а что мне делать? Ну, а мы бы тебя лучше поставили, а ты помолчал бы. Он говорит, это вы помолчали бы. Ну, такой был нормальный, веселый разговор, но в конце которого он сказал, ну, если ты так уж хочешь меня поставить в Москве, ну, я, пожалуй, годик могу не делать никаких заявлений. Вот. Спрашивал про Москву, про театры, про «Современник», про МХАТ, но так довольно сдержанно, я бы сказал, без особого, так сказать, интереса. Спрашивали мы его, собирается ли он, скажем, в Союз, он говорит, ну что я поеду, когда меня так все время там то в холод, то в жар, то в холод все время, значит, какие-то отношения такие. Говорит, наладится все, тогда приеду. Но он рассказывал о том, что он работает много, и написал, говорит, несколько пьес, из которых показывает, вот отдал сейчас только две. А, да, я вот забыл сказать об Уильямсе. Уильямс очень хвастал своей книжкой прозаической. Ну, во-первых, двухтомник его мемуаров очень популярен, таких совершенно откровенных, где человек рассказал себе все, как всю подноготную. Не знаю, насколько это возможно, конечно, но, во всяком случае, так это считается. И очень любопытная книжка, все ее на расхват покупают, она стоит $50, очень дорого. Это его переписка с несколькими, значит, адресатами. Он говорит, я страшно жалею о том, что эта книжка вышла, теперь уж ничего не сделаешь. Я подписал с каким-то, говорит, жуликом контракт в пьяном виде, был очень пьяный. Он это все использовал, забрал эти письма, теперь я жалею, но это стало бестселлером, а денег я не получаю, в общем, какая-то ерундистика. Про деньги говорит очень много, все время все, значит, подсчитывает, и создается впечатление, что он бедный человек. Хотя это не так, он даже вспоминал о тех двух бутылках дорогого вина, которые выпил у него Евтушенко. Вот, значит, не изгладилось у него из памяти. Он говорил, что я вырос в бедности и остался, значит, по сути, по нутру бедным человеком, и поэтому я не могу понять, как это можно за вечер выпить две бутылки такого дорогого вина, это безобразие. Ну, вот. Да, чего-нибудь такое, вот, значит, на дровщинку, чужую чачу. Да, теперь есть детские театры. Не знаю, много ли, Лёва, не могу сказать, но теперь есть, и они этим тоже много очень занимаются. Очень много занимаются детским театром специально. У них тоже есть, но у них есть та же самая система, что и у нас, и в таком, так сказать, во взрослом театре детский спектакль тоже это делается. И специально детские есть. Я тебя очень там пропагандировал.
Вот Руслан, да. Он прекрасный такой спектакль, да?
Все, да?
Все, наверное, если...
Пожалуйста, я... Как, хотите
мне пройти вперед?
Я просто перед этим микрофоном, поскольку я ведущий. Да. с такой чисто технической справки мы начинаем. А одна из участниц нашего вечера просит осведомиться, есть ли у кого-то в зале журнал с воспоминаниями Натальи Ильиной об Анне Андреевне Ахматовой. Пожалуйста, просьба передать.